Добрый вечер, господа. В Лондон приехал наш веб-мастер Сергей Панцирев, и он мне позвонил и пригласил на свой поэтический вечер. Ну, я знаю приблизительно работы Сергея и пошел на этот вечер, но вы знаете, господа, когда идешь на поэтический вечер или вообще на концерт, я хожу с опаской, потому что придешь, вдруг тебе минут через 20 это все начнут надоедать, никуда не деться, сиди там, кисни и изображай из себя что-то. Но в данном случае я откровенно вам говорю, мне ничего не пришлось на лице изображать. Более того, я был там тронут до глубины души в паре мест, потому что вечер был необычный. Сергей сидел с английским поэтом Ричардом Маккейном, и они демонстрировали нечто, что я решил необходимо донести до вашего сведения, потому что это нечто требует того. И вот у нас в гостях...
Добрый вечер.
Сергей Панцирев и Ричард Маккейн.
Ричард.
Прежде чем мы попытаемся воспроизвести то, что вы на вечере там делали, нам бы, конечно, Ричарда надо обрисовать. Я вас, Ричард, встречал много лет назад. Вы в Кентиштауне в одном кафе всегда сидели, курили трубку. А я тогда ввел музыкальный журнал «О», и в полном отчаянии иногда в кафе спускался, и мы с вами вели на какие-то русские темы беседы. Как так случилось, что вы угораздили вот в русский перевод поэтический? Как ваша жизнь складывалась?
Ну, это очень рано началось, с Ахматовой, в 60-х годах, когда я был в Оксфорде. Uh-huh. Я уже изучал русский язык в Marlborough College, public school, так, публичная школа, как переводить буквально. И это было после... Гагарина. Так, Гагарин был большой герой для тех, которые хотели бы изучать русский язык, потому что после его полета начался интерес к русской литературе, к русскому языку. Это странно, что космонавт мог бы так влиять на нас, но так это было. Ну, это была холодная война тоже. Mm-hmm. И так, я прошел через Толстого, Достоевского, прозаиков, и вдруг начал с поэзии Ахматова, потому что в Эдинбургский фестиваль был такой журнал, и они требовали от меня переводов. Uh-huh. И я кое-что сделал, и это было в разгар Ахматовой, потому что она пока не умерла, это было в 65-м году, мне кажется.
В 65-м?
И «Бег времени» был на продаже.
В 66-м, 5 марта, да?
Да.
В 66-м, простите, не 65-м.
Просто то, о чем сейчас Ричард рассказывает, было в 65-м, когда она еще вложила.
Да-да.
И через год, то есть год до того, как я выступил в Оксфордский университет, она прилетела в Англию. На Оксфорд, на юбилейный, не на юбилейный, но на гонорарный почетный такой degree.
Доктора гонорис кауза.
Да. И так я не видел ее тогда, но началась моя любовь к Ахматовой, к переводу, и это как был как сказка, потому что это было как бы окно для меня и для моего перевода, потому что она была в Оксфорде, потом умерла. И была возможность печатать в Penguins, это самое большое издательство в Англии. Это маленькая такая книга, 130 страниц Ахматовой. Как-то все еще помнит эту книгу, особенно женские поэты помнят эту книгу. Это было мое крещение, как бы. И после этого обратно не было пути обратно.
Уже репутацию создали, все.
То есть я уже интересовался много Мандельштамом, даже до Ахматовой и Гумилевым. И так началось как бы список больших поэтов сделал Мандельштам много позже, потому что были такие затруднения. Мы с Сергеем уже разговаривали про трудность переводить Мандельштама, и это как бы, это мне кажется, это имеет эмоциональные затруднения.
И вообще, простите, что я перебиваю, вообще разница между поэтической традицией русской и английской настолько велика, что Мандельштам в чистом виде из одной культуры в другую не переводится. И мне кажется, что ценность переводов Ричарда, которые на самом деле не все хороши, есть более удачные, есть менее удачные, но ценность их в том, что Мандельштам в результате вписался в английскую языковую среду, насколько я могу судить, что важно.
Ричард, Public School, Оксфордский университет, это все рисуется в представлении наших слушателей как привилегированное какое-то происхождение. Кто у вас мама и папа? Откуда вы взялись такой вот?
Ну, мама, папа. Папа civil servant, как это по-по-по?
Служащий.
Государственный чиновник.
Государственный чиновник.
Не надо чиновника.
С его взгляды чиновничали тоже. У него не было только поэзии в его душе, практически немножко отдаленный человек. Uh-huh. Мама больше энтузиастка, потому что она знала французского и немецкого языка. Uh-huh. И отец тоже знал, он, когда служил в армии, он занимался французскими и немецкими языками. Но мама была и все еще есть против поэзии в моей жизни, потому что она прагматична, она знает, что никаких нет в этой жизни, не зарабатывает в поэзии. Хотя она действительно любила Рилька и Хайна, и немецких поэтов, и она играла на органе в церкви. И отец пел бас. Так отец, у моего отца был очень хороший голос. И я от этого, я заслужил от этого немножко. Но, то есть, мои родители далеко от моего образования, от моего выбора поэзии, далеко. Они даже были против этого. Те, которые были за, это Питер Ливи, который на самом деле перевел Евтушенко в 60-х годах. И он знал греческую литературу и современных греческих поэтов. И он много помог. Он видел меня как раз, когда я вернулся из Турции, из Среднего Востока. Я как-то решил не ехать в Советский Союз тогда. Легче, свободнее было бы быть в Турции, в Греции. Мне казалось, что это был неплохой выбор. Быть в Союзе тогда, это значит быть на обмен студентов. Были в узких рамках, то есть. У меня было достаточно знания России от моих поэтов. Хотя это было, Ленинград, например, был мертвая география. Как Афины для нас теперь.
Но в смысле практическом мама ведь оказалась права. Поэт – это существо бедное, если не сказать больше.
Очень. То есть мы заранее поговорили, что Шеймус Фини, единственный поэт, который зарабатывает как следует.
Лауреат Нобелевской премии, ирландский поэт.
Да-да.
Вот советская власть, надо отдать ей должное, переводчикам платила, если бы вы переводили в Советском Союзе, в советские времена, да-да, вы бы жили, что называется, если бы вас печатали, конечно, вы бы жили припеваючи, потому что советские переводчики, которые были в обойме, они зарабатывали очень хорошо.
Колоссальные деньги, главное, на переводе поэтов национальных республик.
Не-не-не, да. на переводе немецких, французских и английских поэтов тоже жили очень хорошо,
Леонид Ильич. Конечно,
Джамбул Джабаев, это была совсем замечательная вещь. Или Расул Гамзатов. Но, тем не менее, на западной литературе тоже издавались поэты и платили переводчикам очень хорошо.
Ричард, я хочу вернуться к Ахматовой. Вот вы сделали Ахматову.
Да-да.
Кто-нибудь до вас эти стихи переводил, которые у вас в сборнике?
Нет, очень мало перевели до меня. Наташа Даддингтон сделала некоторые любовные лирики Ахматовой. Диан Томас сделал «Реквием» на самом деле.
«Реквием».
Печатал это.
А вы «Реквием» все равно перевели?
Я перевел все равно. Но очень мало, до меня очень мало было переведено.
Понятно. Это очень интересно. И Мандельштама тоже, да?
Да. Хотя у меня существует полный Мандельштам на английский, но без издательства сейчас.
Mm-hmm. Существует у вас и не издан еще, да?
Не изданный, да.
Вот. То есть вы трудитесь, да, трудитесь, что-то такое делаете, а мир еще об этом не знает.
Мир не знает, но... Да, и пусть... Мир может забывать себя, но пусть маленький круг людей, которые интересуются, пусть они знают.
Вот я как раз об этом хотел спросить, что за эти 40 лет, что вы в поэзии занимаетесь переводами и пишете сами, есть узкий круг людей, особенно по профилю, скажем, тех, кто переводит русских поэтов, и вы, конечно, все друг друга знаете, и знаете вот эту вот прослойку «рыцарей слова».
Рыцари слова или Санчо Панза слова, мне кажется. Потому что мы юродивые. И, к сожалению, общество очень строго на юродивых здесь, на русских юродивых. Рыцари все равно, это уже давно рыцари... там за холмом, но юродовые, которые смеются, смелые юродовые, это не принимается в нашем обществе, особенно тоже не в Штатах тоже. Там все ориентируется на преподавание, и здесь преподается поэзия сейчас, мимикируя
американскую
систему. Это один из выходов для поэта, это преподавать.
Даже Роберт Фрост жил преподаванием.
Да.
Даже Иосиф Бродский жил преподаванием.
Нет, но Бродский особая страна, все-таки он уже был в эмиграции, а Фрост у себя на родине, великий поэт.
Писать стихи в кабаках, как я, или в кафе. У меня есть книга «Кофейные стихи», которая издана в Турции, потому что, опять, не надо сказать кое-что о Турции, потому что они издали две книги мои, билингвичные, то есть с переводом.
И по-турецки, и по-английски.
Ну, редко бывает, что вы видите кого-то, который пишет стихи в кафе, в кабаке или на поезде. Читать, вы все еще видите, что они читаются, если они занимаются мобилами.
Тогда вам понятно, что и в Турции происходит. В Турции стихи сочиняют таким образом.
Да, очень много. Каждый поперечный человек пишет стихи.
Таким образом, можно ли сказать, что Англия, несмотря на ее высокую словесность, одна из наименее поэтических стран? Или здесь народу много пишут стихи?
Больше людей пишут стихи, чем читают. Да.
Ну, так всегда было, вы знаете, конечно.
Мне, вообще говоря, трудно представить себе человека, который стихи пишет, но их не читает. То есть, вот формула, конечно, красивая, что поэтов больше, чем читателей, но мне как-то вот, я не верю, что человек...
Ну, столько же.
Ну, как минимум.
Ну, как Пушкин сказал, ты поэт, твой первый суд, твой высший суд. Угу. Это значит, что быть высшим судом надо читать себя. Угу.
Еще, а вы знаете, есть... как... Пушкин назвал переводчиков.
Как я забыл?
Пушкин сказал, что переводчики – это почтовые лошади просвещения.
Да.
Замечательная формулировка.
В те времена еще были рыцари сейчас. Да.
Ну и теперь подходим ближе к нашей теме. Каким образом случилось так, что вы познакомились с Сергеем и начали таким образом... Ваш замечательный тандем.
Можно я в двух словах расскажу? Мы познакомились на дне рождения английского поэта Даниэла Уэсборта, которого я знаю хорошо. Мы оба были приглашены туда, и вот Леонид Владимирович, например, тоже туда был приглашен.
Леонид Владимирович был разве приглашен туда?
Был, прошлой весной, да.
А, Леонид Владимирович знает Даниэля Уэсборта недавно, 40 лет.
Да, более или менее. Вот, и там общие знакомые меня, значит, к Ричарду подвели, мы разговорились, я ему подарил свою книжку, мы обменялись имейлами.
Которая вот лежит перед
нами. Да, вот эту самую книжку, да. Ну, слушатели сего оборота знают про книжку, я про нее уже как-то рассказывал в эфире. Вот, и мы обменялись имейлами, и вдруг началась переписка. Переписка довольно интересная, плодотворная, и мы решили переводить друг друга, что само по себе достаточно уникально для... То есть я не скажу, что это первый, конечно, случай, но это не очень часто, что два поэта одновременно работают над стихами друг друга. И несмотря на то, что мы, как поэты, довольно разные, у нас у каждого там стихи, в общем, достаточно отличаются и в художественном смысле, и точка зрения не совпадает. Но когда мы начали работать над вот этими вот взаимными переводами, выяснилось, что мы более друг на друга похожи, чем это может показаться со стороны, несмотря на разницу в возрасте, несмотря на разницу в культурах. Вдруг выясняется, что мы вот, даже говоря о происхождении...
После вашего выступления в Пушкинском клубе в воздухе стала витать идея издания некой книги, где два поэта будут представлены, переводящие друг друга. Такая милая формула.
Да, это любопытно. Может быть, что-нибудь из этого и выйдет.
Ну, давайте тогда в качестве лабораторной работы... по 2-3 стихотворения прочитаем. Вот начнем с того, что вы, Сергей, писали, и как вас Ричард переводил.
Хорошо. Тогда я начинаю со своего текста, а потом последует перевод, правильно?
Конечно.
Ну вот, текст, который называется «Эскалатор», на самом деле довольно старый. Мой текст, но по-прежнему, который мне дорог. «В сплошном потоке мимолетных лиц, усталых, отрешенно равнодушных, найди мои глаза и улыбнись. У каждого свой путь, кто вверх, кто вниз. Лишь миг и продолжение не нужно. Пусть время, словно торопливый росчерк, оставит нашу встречу между строк. Но в лабиринтах пройденных дорог твою улыбку вспомню зимней ночью и буду знать, что я не одинок». А теперь то же самое, но по-английски.
Escalator. In the massive torrent of fleeting faces, tired, resigned, vacant, find my face and smile. Each of us has our journey, up or down. Just a moment that doesn't need to go on. Let time with a hasty flourish leave our meeting between the lines. But in the labyrinth of roads gone down, I will remember on a winter's night your smile and that I'm not alone.
Отлично. Очень близко, да. Очень близко к тексту, помимо всего прочего. Да. Вы понимаете, скажем, это ведь не обязательно, скажем, Пастернак переводил Гамлета не так уж близко к тексту, но бывают переводы близко к тексту, бывает не очень. Это очень близко к тексту.
А Сергей, а гравитас какой вообще, когда по-английски читают? Сколько веса там?
Нет, но звучит это по-английски совершенно по-другому.
И другому, да.
По-другому, потому что действительно культурные отличия достаточно велики. Скажем, в Англии не принято стихи рифмовать сейчас.
Ну, некоторые
рифмуют. Не только в Англии, а во всем мире.
Ну, кроме России, да.
Но мне англичане многие годы, значит, объясняют, что при переводе, вот Ричард, наверное, то же самое считает, я с этим не соглашаюсь все равно, что это не важно, что оригинал был написан рифмованно, потому что для английского языка рифмы не имеют такого значения, как для русского языка, в английском имеют значение совершенно другие вещи. Правильно?
Да. Верно, верно.
Да? Вы с этим не согласны?
Я с этим не согласен, потому что я считаю, что если была рифма, то ее надо соблюдать. Я человек традиционный, да.
Не в русле английского поэзии, потому что я сам пишу рифмованные стихи последние 15 лет.
Тогда почему вы принципиально решили... Вы могли бы рифмовать, я не сомневаюсь. Вы приняли решение не срифмовать. Это не так сложно, это не самое сложное, скажем.
Рифма не самое сложное.
Конечно, безусловно, в переводе особенно, да.
Это когда целая книга лежит, когда целая книга лежит перед тобой с изобилием и рифмами, надо решить что-то кардинальное,
образность без рифма, да. Конечно, сильнее, да.
Безусловно.
Да.
Безусловно.
Сергей, еще давайте одно.
Продолжаем. Ну, хорошо, вот стихотворение, которое я вот знаю, Леонид Владимирович очень нравится, оно называется «Малая авиация». Одно из последних, кстати, моих стихов. «Душа моя, бумажный самолетик, куда нас занесло? В такую глушь не доберешься на автопилоте, не воспаришь, как водится у душ. И в сущности немного ума просим у Бога авиация, пусть он потоков восходящих нам подбросит. До новых слов, до будущих времен».
Little flying, my soul is a paper plane. Where have we flown to? You can't get to such a remote place on autopilot. Can't soar like souls do. And in reality we ask for little from the God of flying. Let him cast us rising torrents of new words till the future times.
Да.
Здорово.
Нет, да.
Опять здорово. Это очень близко к тексту. Хотя здесь образная система сложнее, чем в предыдущем.
Да, безусловно, да. Нет, но Ричарду удалось довольно глубоко проникнуть в мои тексты. Я был поражен, на самом деле, увидев себя впервые по-английски. Мне очень понравилось. И я, кстати, тоже всегда, как Татьяна, придерживался точки зрения на то, что перевод должен сохранять рифму, а по возможности и размер. Но переводы Ричарда вот меня убедили в том, что иногда бывает...
Я не говорю, что это обязательно.
Для английского читателя это совершенно не обязательно.
Ну да.
Но на самом деле...
А вы читаете по-английски, как русский человек, знающий английский язык, это немножко другое.
Безусловно, что вы, безусловно.
Тем не менее, вот есть, так сказать, с другой стороны некоторые доказательства, что не совсем так, потому что французы были в этом смысле еще хуже англичан, как я считаю. Французы все переводили просто благоуханной прозой. Никаких там даже фокусов. Просто любые стихи иностранные, они переводили прозой. Вот у них была такая традиция.
Было дело.
Это абсолютный факт, это не то, что я придумываю, да? Значит, приехал во Францию Фингрич Эткинд, значит, который знал, естественно, об этой традиции, который задался вот такой совершенно героической целью объяснить французам, что, ребят, давайте попробуем по-другому.
Как следует.
Он собрал группу молодых переводчиков. Он рассказывал, что он просто бился головой о стенку. Они переводили Пушкина. Да? Они переводили вышеупомянутой благоуханной прозой. И он просто с ними боролся, как Прометей. И он победил. И через некоторое время, это было просто приятно видеть, как у этих ребят заблестели глаза, и как они начали петь, они издали Пушкина стихами. рифмованными. И говорят, у меня французский не такой, что я могла судить, очень неплохими.
Отлично.
Так что это делается.
Но в рифме есть, конечно, законсервированная энергия. Это как пружина сжатая.
Которая... Ведь вы обратили внимание, что какая энергия есть в чтении Ричарда, когда он читает?
Потому что у них другие...
У них другое понятие об энергии. То есть то, что мы консервируем в рифме, англичане консервируют в ритме и в каком-то таком...
Интонационно. Хотя, с другой стороны, простите, когда-то мне Эллен Файнстайн сказала, ругаясь насчет рифмы, значит, поэтесса, переводчик, это как хотите, вот, и что, после чего я совсем перестала спорить на эту тему навсегда, вот, она сказала, ну, кто в Англии писал рифмованные стихи, если не считаете же вы Киплинга поэтом? На этом я сказала, еще я сказала, sorry,
с этим уже спорить не надо.
Книжка Файнстайн в свое время я с матерной руганью кидался по квартире, потому что она из всего пружинного, высокого, искрящегося перевела в какую-то мокрую тряпку по-английски.
Я даже имени не хочу вспоминать.
Вы знаете... О, простите.
Да-да.
Пожалуйста.
Нет.
Вы знаете, немцы... Все переводят, как вы хорошо знаете, и переводят очень здорово.
Неплохо.
Просто прекрасно
переводят. Прекрасно
стих по-немецки, великолепно звучит, все хорошо. Но они переводят, пожалуйста, с рифмом.
Да, немцы. Немцев и русских в этом смысле.
Все зависит от языковой традиции. Но, конечно, Россия просто удачлива, потому что такой язык, в который был церковнославянский, втиснули современные языки, все флексии, все окончания, все изменения, падежные, какие хотите. И в результате получился силаботонический стих. А силаботонический стих только у немцев и то не совсем такой.
Ну, хорошо, да. Пока это, нас глубины поэзии еще
это
совсем не
затянули. Можно у французов абсолютная силабика и ничего переводят. Научились.
Да, я мог бы много про Италию сказать. Да. Сейчас
вот, Сергей, давайте еще одно, потому что...
Да. Ну, давайте, чтобы закончить, потому что мы решили, что мы по много-то стихов читать не будем. Да, вот третье мое несколько более длинное, но то, которое мне тоже довольно важно внутренне. Открыть окно и думать не спеша, что строчки твоего карандаша сотрутся прежде, чем поставишь точку, что почерк явно портится к концу, что молодцу должно быть не к лицу выпрашивать у времени отсрочку. Сквозь непогоду, вглядываясь вдаль, представь себе, что прошлого не жаль. Пусть зеркало тускнеет постепенно, но вслед твоим шагам уже другой, неведомый лирический герой шуршит плащом по мраморным ступеням. Поскольку мир не терпит пустоты, сбываются заветные мечты, и для всего находятся причины. Вчера был дождь, а завтра будет снег, и молодость, и с ней 20 век. Оглянешься, уже неразличимо.
Ричард.
To open the window and think unhurriedly that the lines of your pencil will vanish before you write them out, that the handwriting will definitely get illegible to the end, that it won't be appropriate for the poet to ask time to borrow some. Looking into the distance through the foul weather, imagine you don't pity the past. Let the mirror gradually grow dim, but another lyric hero in your footsteps rustles his cloak over the marble steps. Inasmuch as the world cannot bear emptiness, cherished dreams come true, and reasons are found for everything. Yesterday it rained, tomorrow it'll snow. As for youth and the 20th century with it, you look round, and they're already indistinguishable. Курибел, Непал.
Да, это я в Непале, кстати говоря.
Спасибо, Ричард, отлично. Ричард, когда вы в частной школе учились, еще мальчиков били палкой по дому?
Били за то, что они, за что они гуляли по газонам.
И ничего, вырос.
Я это сказал в пастернаковских чтениях в Москве.
Да?
Потому что я только 3 раза был в России.
Да.
Раз, когда я был школьником, и потом в 89-м году для Ахматовой, и потом в 90-м году для Пастернака.
Я не случайно про палку спросил, вот это школа, частная школа, public school,
да.
Вот это вот воспитание. оно во всем есть, и в вашем произношении, и в подаче голоса. Видно, человек за свою словесность страдал.
Страдал, но я очень-очень хорошо играл в сквош, то есть это ракета, и так не был слишком слабый, не был так...
Мог сдачи дать. Отлично. Мы сейчас в беседе с нашими гостями сделаем перерыв, но прежде всего прозвучит поэт, который еще и свои песни распевал, это Леонард Коэн и песня его «Сюзан».
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover.
Коэн, поющий поэт или играющий, как угодно, менестрель. Мы его взяли, потому что один из немногих примеров поэзии, переложенной на музыку. А сейчас Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели сквозь сломанные окуляры.
Ой, не говорите. Ужас. Не знаю, как с вами, а со мной все чаще случается, что услышу я какую-нибудь историю, ну, по радио, скажем, и ушам своим не поверю. Разверну газету. Оказывается, правда. И все равно не верится. Ну вот, например, история с нашей новой статуей. И не кого-нибудь, а Уинстона Черчилля. Надо сказать, что хотя историю в британских школах учат не самым лучшим образом, но имя Черчилля все-таки пока еще известно неплохо. В недавнем опросе BBC его даже объявили самым великим британцем в истории страны. И еще надо заметить, что в Англии вообще не принято ставить памятники великим людям, особенно жившим сравнительно недавно, на каждом углу. Но в Лондоне на площади перед парламентом все-таки стоит замечательная статуя покойного премьера. А вот теперь появилась новая его статуя, высотой аж в 3 метра, в городе Норвиче, на севере Англии. Заказана она была благотворительным обществом, которое ведет борьбу за права людей, страдающих психическими заболеваниями. Изображает статуя Черчилля в смирительной рубашке. Почему? А потому что он страдал приступами глубокой депрессии. А депрессия тоже относится к разряду психических заболеваний. Идея состоит в том, чтобы разъяснить людям, что психически больных нужно не только жалеть и лечить, но что они вполне способны выполнять самую разную работу даже на очень высоком уровне. Уж выше уровня Черчилля как бы и быть не может. Семья покойного премьера с самого начала отнеслась к идее установления этой статуи резко отрицательно. Но это, как мы видим, не помогло. Теперь внук Черчилля Николас Солмс, сам член парламента и бывший министр, и который вообще за словом в карман не лезет и в выражениях особенно не стесняется, он разразился гневной тирадой, назвав статую оскорблением памяти его деда и чистым идиотизмом. Некоторые комментаторы, не связанные с Черчиллем родственными узами, замечают к тому же, что статуя вполне может вызвать обратную реакцию. Она будет только раздражать людей и оттолкнет их от того, вообще говоря, очень достойного дела, которым занимается затеявшая все это благотворительная организация. Одно утешение. Статуя временная. И к вопросу об истории, в которой трудно поверить, приходило ли вам когда-нибудь в голову, при виде креста на церкви, что крест — это реклама? Нет? Нет. А оказывается, все мы ошибались. Потому что, согласно государственному закону 1990 года о планировании городов и сел, крест – это вид рекламы. И на его установку нужно получать разрешение от местных властей и к тому же за это удовольствие платить. Недорого, но все-таки надо. Выяснилось это сейчас, когда методистская церковь в одном из городков Центральной Англии переселилась в другое помещение. И было решено поставить крест перед этим новым помещением, чтобы прихожане знали, куда им идти. Вот тут-то местные власти и потребовали от церкви 75 фунтов за разрешение. 75 фунтов – это общенациональный тариф, созданный правительством, так что местные власти тут совершенно ни при чем. Получается, что закон приравнивает символ христианской веры к рекламе, скажем, пива или автомобилей. Любопытно, спросил автор одного из писем газеты, требовали ли уже платы за крест на Лондонском соборе Святого Павла?
Да, с течением времени, господа, законов меньше не становится. Их становится все больше и больше, и они как слоеный пирог лежат и давят, пока из нижнего слоя время от времени чего-нибудь не убирают. Но это происходит реже, потому что появляются они быстрее, чем исчезают. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
12 марта 1881 года, 125 лет назад, в греческом городе Салоники родился будущий преобразователь Турции Мустафа Кемаль Ататюрк, что означает «отец турок». Профессиональный военный, он, однако, стал мудрым реформатором всего турецкого общества. Кемаль Ататюрк провозгласил республику, упразднил султанат, предоставил женщинам равные права с мужчинами, ввел новый турецкий алфавит, внедрил светскую систему государственного управления и даже международный календарь и систему мер. В 1938 году он скончался от цирроза печени. 13 марта 1786 года, 220 лет назад, российский сенат издал специальный указ о предстоящей поездке императрицы Екатерины II по югу России и Малороссии. Программу визита составил и осуществил фаворит императрицы, князь Потемкин Таврический. Позже появились слухи о так называемых потемкинских деревнях на берегах рек, где специально переодетые крестьяне изображали счастливую жизнь на фоне домов, якобы нарисованных на фанере. На самом деле такой фальши не было. Но крестьяне выходили славить царицу, так сказать, не без помощи ловких придворных. 14 марта 1881 года, 125 лет назад, сразу после убийства террористами царя Александра II, старец Оптиной пустыни, преподобный Амбросий, написал послание, названное «Нигилисты и цареубийцы. Суть предчети Антихриста». Это было первое прямое и абсолютное осуждение террора, весьма уместно сделанное в религиозной форме. Сегодня и верующие, и неверующие видят, как под различными, в том числе религиозными предлогами, террористы уничтожают людей. 14 февраля 1951 года, 55 лет назад, вооруженные силы Организации Объединенных Наций одержали крупную победу над войсками Северной Кореи, взяли столицу Южной Кореи, Сеул. Напомню, армия северокорейского диктатора Ким Ир Сена, полностью вооруженная советским оружием, вторглась в Южную Корею, где было лишь маленькое подразделение американских войск. Агрессоры захватили всю страну, кроме кусочка территории на юге, города Пусан, и грозили сбросить южан в море. К этому времени ООН составила вооруженные силы для отпора агрессии под командованием американского генерала Дугласа МакАртура. Он неожиданно высадил десант в Инчоне, бывшем Чемульпо, в тылу северян, и они побежали домой, чтобы не быть отрезанными. 15 февраля 1946 года, 60 лет назад, в России впервые после 29-летнего перерыва появились министры и министерства. Соответственно, и правительство стало называться не Совнарком, то есть Совет народных комиссаров, а Совет министров. Дореволюционный российский уклад явно привлекал Сталина. Он взял себе титул генералиссимуса, окружил себя министрами, возможно, мечтал о царском троне. Простите. 16 февраля 1926 года, 80 лет назад, американский инженер Роберт Годдард запустил первую жидкостную ракету на бензине и жидком кислороде. Она поднялась на высоту около 10 метров и разбилась через 2,5 секунды. Но из нее выросли и реактивные двигатели, и космические ракеты. Появление такой ракеты предсказал еще на 23 года раньше Константин Эдуардович Циолковский, но бедный калужский учитель о практическом запуске не мог и мечтать. В России первую ракету запустила в 1933 году группа энтузиастов под руководством Фридриха Цандера. Одним из этих энтузиастов был Сергей Павлович Королев. Теперь немного подробнее. 12 марта 1891 года, 205 лет назад, сразу после убийства заговорщиками императора Павла I, на престол взошел его сын, внук Екатерины II, 23-летний Александр I. Его воспитанием руководила бабушка. Она явно хотела, чтобы он занял престол вместо Павла I, которого Екатерина очень не любила. Историк Ключевский писал, что юному Александру приходилось жить на два ума, держать две парадные физиономии. Он совсем не стремился к власти и даже говорил, что хотел бы уехать за границу частным человеком. Когда на престол все же взошел Павел, он назначил сына военным губернатором Петербурга, шефом лейб-гвардии Семеновского полка. Александр, в жизни ленивый и не очень способный, нес эту службу по обязанности, а меж тем зрел заговор против его отца, ненавидимого многими. Сейчас полагают, что о заговоре Александр знал. Но вот знал ли о предстоящем убийстве, это не установлено. Однако в любом случае обстоятельства прихода к власти легли тяжелым грузом на психику молодого человека. Хорошо известно, что Александр I внезапно умер в 1825 году в Таганроге якобы от тифа. Что было на самом деле, на 100% еще не выявлено. И существует несколько легенд. Мы поговорим об этом интереснейшем эпизоде русской истории, когда придет годовщина события. А сейчас закончим злыми строчками Пушкина, написанными через 5 лет после Таганрога. Поэт явно ненавидел царя, при котором прошли его детство и молодость. «Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой». Над нами царствовал тогда.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с Сергеем Панцеревым и Ричардом Маккейном. И теперь роль Ричарда будет роль оригинала, первоисточника. А Сергей будет уже обеспечивать перевод. Таким образом, Ричард вас из Англии, Сергей будет перетягивать в российскую словесную действительность.
Это написано в 1968 году.
За год до того, как я родился.
Бог, кстати. Какая-то буколика. Swallow sunset. The pulse-quickening speed of the spreading darkness would scarcely have registered on a watch. Yet the sunset's timelessness demanded some record to catch its swift dissolution. There is a split second in a swallow's flight when the wings are shut tight before opening and beating again. Perhaps sunset time should be measured in swallow's wing beats.
По-русски это называется «Ласточки на закате». Едва ли скорость наступления темноты, от которой ускоряется пульс, можно отметить на стрелках часов. Но безвременность заката требует меры, чтобы уловить угасание дня. В полете ласточки есть миг, когда крылья сливаются воедино, перед тем, как снова врезаться в воздух. Быть может, мгновения заката измеряются мельканием ласточкиных крыльев. Я решил не рифмовать свой перевод, просто потому что у меня был рифмованный вариант перевода этого же стихотворения, но оно звучало как-то искусственно, я бы сказал. Поэтому вот я здесь больше придерживался оригинала.
Но все-таки будет стихотворение, которое вы переведете рифмой?
Сегодня мы не планировали читать, к сожалению, но...
Мы оба сделали...
Да-да-да, у Ричарда тоже есть рифмованные переводы из меня, вот, но как-то вот они не легли, потому что все-таки то, что мы читали и на вечере в Пушкинском клубе, и сегодня, мы отбирали вместе, естественно. Вообще это было очень тесное сотрудничество.
Ричард, 68-й год. Вы что, еще в Оксфорде?
Студент. Да,
вы помните этот день?
Должен сказать, может быть, это не случайно, что я заболел в 69-м году. Угу. После того, как я докончил перевод Ахматовой, я заболел довольно тяжело, скажем, умственно, то есть душевно. И это сопровождало меня всю жизнь. И это не уникальная вещь для поэта быть страдателем такими.
У вас, как у Черчилля, что-то? Депрессия?
Я на самом деле на то же самое лекарство, как Черчилль был последние годы.
Ну, для поэта депрессия вещь нормальная. Да. Обыденная, я бы сказал.
И я добавил это довольно личное сказано, но это что-то, есть какая-то связь между поэзией и, может быть, манией депрессии. Не только депрессия, но есть такая, и существует у нас survivors poetry. Они, может быть, связаны с теми, которые сделал Черчилл в его рубашке. Я не знаю, но больше так в 68-м году быть так, был беда. А сейчас быть так, это не так беда, это не так плохо сейчас, потому что есть понимание этого.
Тогда депрессированных не понимали.
И статуи не ставили.
Одним словом, не ходите, юноши, в поэты. Депрессия разольется.
Нет, я поэтому вас и хотел спросить. Вы не идете ни на какие коммерческие работы, скажем, преподавание там, или еще что-нибудь? Не потому что не хотите?
Работал устным переводчиком с турецкого. 17 лет работал устным переводчиком с турецкого для тех, которые страдали пытками.
Это для организации?
Да, для организации такой. Да.
Но эта работа тоже вам веселья не добавила?
Нет, не очень.
Где здесь причина, а где следствие, на самом деле, трудно сказать.
Давайте, Ричард, еще следующее.
Еще. Это вполне любовная лирика. Какая-то спокойствие. The minaret. Dogs bark. Cocks crow. The muets in Wales. The hour before dawn pales. Dream, sleep and poetry. Sleeplessness, peacefulness, from the minaret megaphone words float down in long bursts of song. In the dream which is my poem, I think of you sleeping, breathing slow, dreaming. And I swear by the cock-crowing horse outside my window that I will write you a pearl of a poem and set it in gold and give it to you before I go to sleep.
Yeah.
Да, это сильный, на самом деле, очень сильный, очень нежный какой-то текст.
И он передает состояние.
Вот да, это, да, да.
Он между очень... сном и действительностью.
Да,
и
да,
вот
да,
это
да,
вот,
да.
Вот этот джемчик, обрамленный в золото.
А уж удалось ли мне в переводе, тут уж судите сами. Минарет. Лают собаки, кричат петухи, завывает муэдзин, бледнеет предрассветный час, полудрема, поэзия, бессонница, умиротворенность. Усиленные мегафоном слова с минарета плывут, как обрывки песни. В полусне, в моих стихах, думаю о тебе, спящей, о твоем медленном дыхании, о том, что ты видишь во сне. И я клянусь петухом, хрипящим за моим окном, что напишу поэму «Жемчужину», вставлю ее в золотую оправу и подарю тебе, прежде чем уснуть.
Нет, да, это хорошо тоже, да.
Вы знаете, вы сегодня, так сказать, сначала я как бы чуть разочаровался, что вы оба отвергли рифму и читаете белые стихи, как известно, так они называются. Но я вспомнил такую историю, что Герман Плесецкий, тот самый Плесецкий, о котором мы говорили, Он писал белые стихи.
Да?
Да, у него были белые стихи. А-а-а. Вот он написал белым стихом стихотворение Джордано Бруно, которое начиналось следующими словами. «Костер в моей груди, быть может, на ночь я начитался о Джордано Бруно. Мне снится площадь в черной раме зданий и белое лицо немой толпы». Так начинается. Был поэт, который очень любил Плисецкого, и взял его много стихов, но сверху положил вот это самое, и отдал, то есть не отдал, а принес в журнал «Москва» такому поэту Сидорову, который был зав. Поэтическим отделом. Сидоров посмотрел на эти стихи и говорит, это что? Он говорит, это белые стихи. Он взял эту всю пачку, отдал обратно и сказал, отдай ему и скажи, что нам нужны красные.
Хорошо. Вот сейчас стихотворение, которое мы с Ричардом хотим прочитать, у него интересная судьба, потому что в одной из наших встреч в Лондоне Ричард подарил мне распечатку этого стихотворения. Я ее забрал с собой в Москву, и мне как-то очень понравилось. Очень сильный, на самом деле, текст, как вы сейчас увидите. Но выяснилось, что у Ричарда не сохранилось оригинала. И после того, как я приехал и привез перевод, который действительно получился неплохим, Ричарду пришлось по переводу восстанавливать оригинал. Вот. Называется стихотворение «Бриллианты для бедных». И Ричард начинает. Сегодня вот он читает...
Back translation.
Да, обратный перевод, написанный от руки.
Poor people's diamonds. She hands out pebbles. These poor people's diamonds. From a bowl in her room, where she sees her people's... Looking up, never down on them, from her short stature. The expanse of her humanity simply overflows the cup of human kindness, like the milky foam round the rim of her simple china cup in the cafe, where we're talking about her pebbles, travelling over London in pockets, lying under harsh pillows, squeezed till it hurts in nervous palms. This children of the surf and mother sea, but it's time to interrupt the repetition of waves of poetry. These lines I know will settle on the shore strand, there where pebbles wait to be handled hand to hand.
Да. Вот это действительно, думаю, у нас есть
время.
Да, время есть. «Бриллианты для бедных». Она раздает камушки, эти бриллианты для бедных, из вазы в своем кабинете, где она принимает этих несчастных, глядя снизу вверх со своего невысокого роста, и просторы ее человечности переполняют чашу доброты, как молочная пена над ободком простой фарфоровой чашки в кафе, где мы говорим с ней о камушках, путешествующих по Лондону в карманах, лежащих под жесткими подушками, до боли сжимаемых в нервных ладонях, этих детях прибоя из матери моря. Но пора бы прервать повторение поэтических волн. Эти строки, я знаю, осядут в прибрежном песке, там, где камушки ждут, чтобы отправиться в путь из рук в руки.
Да. Ричард, осталось только, конечно, устроить в России целую цепь частных школ, где детей будут бить палкой, чтобы они поняли, что к чему, чтобы была дисциплина. Меня, конечно, подкупает в ваших стихах некий элемент непрактичного джентльменства, знаете. И, в общем, некая классовость такая в этих стихах мне нравится.
Ну, поэзия вообще занятие непрактичное совсем.
Это уж точно. Кому
как Бродский сказал, надоложу я вам, утрата завал непруха, из вас творят аристократа, хотя бы дух.
А будущее впереди для нас.
Да.
Безусловно.
Особенно для переводчика это всегда впереди.
Конечно. Конечно. Безусловно.
Да, у переводчика все в переводчике. Ну что, господа, поздравляю вас, отличный у вас альянс, желаю вам успехов.
Мы надеемся, что это продолжится.
И, возможно, издание даже совместной книги.
Кто знает. Мы будем думать.
Переводить вам, не переводить.
Спасибо.
Успехов. Прощаемся с вами до следующей недели в том же месте, в тот же час на Севообороте. Счастливо.